Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Сергей Петернов. Добрый вечер. 18:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 1 градус. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Жители более 100 домов Васильевского острова остались без горячей воды и отопления. Теплоэнергетики проводят ремонт ненадежной теплосети, чтобы предотвратить возможный прорыв. Петербургские спасатели напоминают об опасности выхода на лед. По данным синоптиков, прочный лед установится на городских водоемах к 15 января. До этого момента и действует запрет. Суд вынес приговор мошенникам, которые обманным путем заполучили деньги клиентов крупных банков. Лидеры преступной группировки получили реальные серьезные сроки. Попасть на прием к врачу поликлиники станет проще. На портале «Здоровье петербуржца» горожане смогут получить номер онлайн, подав заявку в журнал «Отложенные записи». В Петропавловской крепости появился музей науки и техники. Постоянная экспозиция открыта в Нарышкином бастионе. Сегодня в нашей программе постоянная рубрика «Детский доктор». У нас в гостях Дмитрий Брейкин, кандидат медицинских наук, врач-педиатр, аллерголог детской городской больницы номер 1. 11 декабря будет отмечаться Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. Это заболевание возникает на фоне аллергии. И количество страдающих астмой людей в мире растет, а само заболевание молодеет. Сегодня поговорим о диагностике бронхиальной астмы и о возможности лечения с гостем программы «Новости дня». Вопросы к Дмитрию Брейкину вы можете задать на сайте нашей телерадиокомпании по адресу www.rtr.spb.ru. На главной странице вы найдете ссылку онлайн-общения, вопросы и ответы «Радио Россия». Можно для связи с нами воспользоваться мессенджером WhatsApp номер +7 921 982 86 56. И, как всегда, в ходе беседы мы будем принимать ваши вопросы по телефону. Прямой номер студии 325-71-79. Он будет доступен примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
На Васильевском острове чинят ненадежную теплосеть. Батареи остыли в сотни домов. Теплоэнергетики проводят ремонт, чтобы предотвратить возможный прорыв. Как сообщили сегодня в организации, парение у дома номер 29 по 6-й линии заметили при плановом объезде территории. В связи с чем сегодня с утра на трубопроводе диаметром 250 мм начали ремонт. В зоне дефекта 121 жилое здание, отопление подается на пониженных параметрах. Горячее водоснабжение в штатном режиме, отметили на предприятии. Ремонтные работы продлятся до половины 11 вечера. За последние сутки в северной столице резко потеплело. С минус 8 градусов столбик термометра поднялся до плюс 2. Это меняет нагрузку на трубопроводы, что и увеличивает вероятность технологических нарушений. Поэтому теплосеть работает в режиме повышенной готовности. Напомню, также работы сейчас ведутся в Красносельском районе города. На улице Десантников лопнула труба диаметром 500 мм. В зону аварии попали 94 дома. Петербургские спасатели напоминают об опасности выхода на лед. По данным синоптиков, прочный лед установится на городских водоемах к 15 января. До этого момента и будет действовать запрет. Тем не менее, замечены желающие пройтись по Невскому льду. Спасатели на днях сняли со льдины 2 человек. Тему продолжит Артем Сащенко.
Ходоки на Неве, как их назвал начальник Центра госинспекции по маломерным судам МЧС по Петербургу Александр Радько, это ежегодная головная боль для спасателей. Люди целыми семьями с маленькими детьми выходят на лед, чтобы сфотографироваться и погулять, и не понимают, что подвергают себя и близких большой опасности.
Интересно очень селфи на льду проводить, но это очень опасно. Ледовое покрытие неустойчивое, течение в ней очень сильное, достаточно только попасть в эту прорубь, и человека уже потом можно будет найти только по весне.
Александр Радько рассказал, что спасатели планируют предпринять, чтобы избежать несчастных случаев на водоемах зимой.
Мы будем выставлять силы, средства и не допускать выхода на лед. Лучше вообще на него не выходить. Будут выставляться патрули, раздаваться листовки на стрелке Васильевского острова. Вот сейчас КЧС будет проходить, я попробую довести до администрации района, чтобы они знаки «выход на лед опасен для жизни», на фонтанке, вот на этих спусках повесили там цепи, какие-то ограждения, чтобы люди хотя бы посмотрели, что нельзя, может, пойдет и повернется и одумается выходить на лед.
По данным синоптиков, прочный лед установится на городских водоемах к 15 января. До этого действует официальный запрет выхода на лед. Нарушителям грозит предупреждение или штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей. За выезд на лед на автомобиле придется заплатить 2 500. За праздники, устроенные на льду без согласования, штраф для юридических лиц вырастет до 10-20 тысяч рублей. Александр Радько предупредил также, что с нарушителями будут проводить профилактические беседы.
Суд вынес приговор мошенникам, которые обманным путем заполучили деньги клиентов крупных банков. Лидеры преступной группировки получили реальные серьезные сроки. С подробностями Мария Гордеева.
Свыше 12 миллионов рублей удалось заполучить мошенникам, прежде чем их поймали. Более сотни клиентов 2 крупных банков лишились своих денег после операций в банкоматах. Злоумышленники грабили клиентов с помощью специального скримингового оборудования. Оно позволяет получать информацию, записанную на магнитную полоску банковских карт, и фиксировать набранные на клавиатуре терминалов пин-коды. Полученные данные хакеры передавали соучастникам, после чего деньги исчезали со счетов. По такой схеме мошенники действовали еще 6 лет. Назад. Потребовалось достаточно времени, чтобы установить всех участников банды. Предварительное следствие по этому делу длилось больше 3 лет. И, наконец, все члены преступной группировки получили наказание, рассказала пресс-секретарь Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.
Приморский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Ильи Стерлигова, Петра Байдака и еще 15 соучастников, которые были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2, 3, 4 статьи 158, а также частью 1 и частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Всего Приморским районным судом было рассмотрено 4 уголовных дела в отношении данного преступного сообщества. Общий ущерб, нанесенный клиентам Сбербанка и ВТБ банка, составил более 12 миллионов рублей. 3 дела были рассмотрены в отношении лиц в особом порядке, то есть это те люди, которые признали свою вину, заключили сделку со следствием, и вот был оглашен последний приговор.
В итоге суд назначил наказание 17 участникам банды. Самые суровые вердикты получили 2 лидера группировки – 15 лет в колонии строгого режима и штрафы по 700 тысяч рублей. Остальные подельники в основном отделались тюремным сроком от 5 до 8 лет и штрафом в 100 или 200 тысяч рублей. Один из осужденных получил 2 года условно.
Попасть на прием к врачу поликлиники станет проще. На портале «Здоровье Петербуржца» горожане смогут получить номер онлайн, подав заявку в журнал «Отложенные записи». Также новые опции позволяют отменить взятый ранее талон. Подробности у Ольги Добышевой.
Не так давно в Петербурге изменились правила получения талончиков к врачу. Теперь удаленная запись через информаты, колл-центры или интернет, а также личная через регистратуру поликлиники проводится через региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. И вот на портале «Здоровье Петербуржца», так теперь называется официальный портал записи на прием к врачу, в полноценном режиме заработали дополнительные функции. Благодаря им петербуржцы смогут не только взять номерок к врачу, но и сделать отложенную запись на прием, а также отменять ранее взятые талончики и просматривать предстоящие визиты к специалистам. Заявку на отложенную запись можно подать как через портал «Здоровье Петербуржца», для этого надо заполнить электронную форму, так и через регистратуру или колл-центр медучреждения, рассказала ИУ пресс-секретаря Комитета по здравоохранению Мария Хитаришвили.
Если человек, например, заходит и видит, что талончиков к специалисту, которому он хочет попасть, нету, он может воспользоваться журналом отложенной записи и указать там свои данные, примерно время, во сколько он хотел бы прийти. И когда появляются талончики, специалист из медицинского учреждения ему отзванивается и записывает его на появившееся время. И благодаря этому пользоваться порталом «Здоровье Петербуржца» стало намного удобнее.
На портале в личном кабинете пользователя можно будет отследить статус выполнения заявки. Там же можно ознакомиться с электронным документом, где собрана информация о пациенте из всех источников, в том числе коммерческих медицинских центров, а также обращение в скорую помощь, данные обследований и различных лабораторных исследований.
Новости дня. Хроника событий.
Печальная новость. Накануне не стало Андрея Битова, знаменитый писатель, лауреат множества премий и кавалер нескольких российских и французских орденов, скончался на 82-м году жизни в Москве. Напомню, Андрей Битов участвовал в создании Русского пен-клуба, много лет был его президентом, затем вице-президентом, входил в состав комиссии по госпремиям России в области литературы и искусства, был председателем Совета Новой Пушкинской премии, членом жюри Национальной литературной премии «Большая книга». Об Андрее Битове вспоминает Татьяна Княжевич.
Андрея Битова считают одним из основателей постмодернизма в русской литературе, хотя начинал он как поэт и прозу стал писать позже.
Неверно про меня думать, что я все себя срисовываю из жизни. А только у меня есть правила, что юности сформулированы, что я фикшн-райтер, что надо писать так фантазию, чтобы ее принимали за реальность, и так писать реальность, чтобы ее принимали за фантазию. Вот тогда складывается уже рисунок более сложных сочинений, чем просто запись с натуры. Что произведение – это то, чего не было, а есть.
Андрей Битов родился в 1937 году в Ленинграде. После окончания английской спецшколы поступил в Горный институт на геолого-разведочный факультет. По собственному признанию, писать стихи начал в 19 лет. Студентом посещал студию ЛГИ, где работало литературное объединение поэта Глеба Семенова. Там в разные годы занимались Иосиф Бродский, Сергей Довлатов и многие другие известные поэты и прозаики. После окончания Горного института работал буровым мастером Невской геологической партии на Карельском перешейке. В 1960 году у Битова опубликовали первые три рассказа, затем вышли сборник и несколько книг. В 1967 году он окончил высшие курсы сценаристов и режиссеров в ГИКа, затем аспирантуру Института мировой литературы Академии наук. В 1971 году Битов издал один из самых известных своих романов «Пушкинский дом». В 1978 году писатель стал одним из создателей самиздатовского альманаха «Метрополь» с произведениями, которые отклонила цензура советских издательств. Один из экземпляров сборника нелегально вывезли и издали в США. Публикация вызвала скандал в СССР. На произведения авторов «Метрополя» был наложен временный запрет. Только после перестройки в России Андрей Битов смог снова публиковать свои произведения. Ныне он автор более трех десятков произведений, которые переведены и изданы во многих странах мира. Об уникальности творчества Андрея Битова рассказал председатель Союза писателей Петербурга Валерий Попов.
Он вырос в очень интеллигентной семье, знал английский, читал подлинники американских и английских писателей, и западная культура, западная нота была в его произведениях. И как-то он сразу стал таким связным нас с Европой. Его сразу там признали, переводили. Но он также очень был любимый в России, и вся наша жизнь им изображена такой откровенностью, которая в советское время не очень проходила. Он был и в опале, и тем не менее вышел в самые известные, самые авторитетные русские писатели конца 20 века, безусловно.
Над одной из последних книг «Моление о чаше. Последний Пушкин», изданный в 2007 году, Андрей Битов работал 27 лет.
Андрей Битов будет похоронен на Шуваловском кладбище в Петербурге рядом с могилой его родителей.
Новости дня.
В Петербурге начали производить инновационное оборудование для добычи и обработки алмазов. Сегодня на территории особой экономической зоны Новоорловская запустили линию по изготовлению рентгеновских сепараторов и анализаторов для сортировки драгоценных камней. Через два года производство планирует занять лидирующие позиции на мировом рынке. С подробностями Владимир Снетков.
Инновационный центр «Буревестник» – один из крупнейших в России производителей промышленного рентгеновского оборудования и спецтехники более 10 лет. Это старейшее предприятие входит в состав крупнейшей российской алмазодобывающей компании. В 2012 году предприятие прописалось в особой экономической зоне Новоорловска. В частности, на новой современной площадке будут разрабатывать и выпускать промышленные рентгеновские сепараторы, которые могут обрабатывать до 100 тонн алмазосодержащей руды в час и автоматически выделять из нее драгоценные камни. Рентгеновские анализаторы способны сортировать их в зависимости от качества, размеров и других характеристик. На мировом рынке такое оборудование одно из самых востребованных. По словам гендиректора акционерного общества «Алроса» Сергея Иванова, к 2020 году объем производства планируют довести до 100 единиц техники в год, что выведет предприятие в лидеры мировой отрасли. Для сравнения, иностранные конкуренты способны производить не более 50 сепараторов в год.
Мы диверсифицируемся и в части оборудования для алмазодобывающей промышленности. Это рынки ЮАР, это наши партнеры по алмазодобывающие компании мировые. Мы видим, что мы побеждаем в конкурсах, мы конкурируем достойно с импортным оборудованием в части различных сепараторов, поэтому достаточно уверенно смотрим в будущее.
Затраты на новое производство составили около 2 миллиардов рублей. Статус резидента особой экономической зоны предоставил предприятию целый ряд налоговых льгот. Для города это дополнительные налоги более 500 миллионов рублей ежегодно. По словам исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова, будущее как раз за предприятиями такого уровня.
уровня.
Это шаг вперед. Хорошие высокотехнологичные места, хорошее оборудование, которое востребовано не только в нашей стране, оно востребовано за рубежом. Я, знаете, даже удивился такой географии, куда поставляется ваше оборудование, и за вас порадовался, потому что это все-таки валютная выручка, ваши доходы, это и наши доходы.
Пока на предприятии работает около 500 человек, в основном это высококвалифицированный персонал. К 2022 году, когда предприятие выйдет на запланированную мощность, число сотрудников достигнет 650 человек.
В Петропавловской крепости появился музей науки и техники. Постоянная экспозиция открыта в Нарышкином бастионе. Собрание предметов – ретроспектива технических средств, устройств и приборов, которые ленинградцы и петербуржцы использовали на протяжении последних полутора веков. Почему на выставке стоит побывать не только детям, но и взрослым, расскажет Кирилл Андреев.
Часы настольные, напольные, карманные, часы-будильники и метрономы. Экспонаты, отсчитывая время, как будто соединяют день сегодняшний с прошлым и позапрошлым веками. В центре зала огромные ходики с гиревым двигателем. Качнув маятник, их можно завести и запустить вспять ход истории. Уникальная коллекция бытовой техники – не просто собрание редкостей, но и своего рода наглядное пособие по физике. Часовые механизмы, например, рассказывают о принципе работы зубчатой передачи. В разделе «Оптика» старинные бинокли, микроскопы, советские фотоаппараты и кинокамеры раскрывают понятие «фокусное расстояние», а в зале, посвященном электрическому току, можно увидеть и потрогать электричество. Все безопасно. Цветные молнии надежно заключены в специальном плазменном шаре, говорит куратор выставки Валерия Дианова.
Прикладывая туда руку, вы видите, как ряд молний пытается вас как бы атаковать. Таким образом мы рассказываем, как образуется сам заряд, какие действуют там силы различные физические.
О связи и передаче информации начинают рассказ телеграфные аппараты Морзе начала 20 века. Здесь же коллекция радиоприемников 30-х годов и телевизоры, выпущенные в Ленинграде, от самых первых моделей до цветных радуги и электроники.
Телевизоры. В собрании у нас представлены одними из первых телевизоров КВН. Он идет, посмотрите, пожалуйста, с лупой, а в лупе вода для того, чтобы увеличивать изображение.
Полиспаст, волновой маятник, звуковые зеркала, водяная линза – все это тоже экспонаты выставки. С помощью них школьники узнают, а взрослые вспомнят, как распространяются звуковые волны, распределяются точки приложения силы и рассеивается свет. Всего в состав экспозиции вошло более 600 экспонатов. И это лишь маленькая доля того, что хранится в фонде музея. Так что организаторы планируют постоянно обновлять и дополнять коллекцию.
18:27 в Петербурге. Сейчас в нашем городе по-прежнему плюс +1. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер дует южный со скоростью 2,6 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 92%. Далее в программе вас ожидают новости экономики и культуры. В Петербурге завершился сезон навигации. В канун Дня независимости Финляндии в Хельсинки откроется новая центральная библиотека. Ее уже увидели петербургские журналисты. Платья из фарфора и традиционные изделия представлены на выставке «Фарфор. Фуровая мода» от Татьяны Чепургиной, которая открылась сегодня в главном штабе Эрмитажа. Подробнее об этом в репортажах наших корреспондентов. Я также познакомлю вас с новым курсом валют по Центробанку и расскажу о погоде на предстоящие 3 дня. Сегодня в эфире нашей программы постоянная рубрика «Детский доктор». У нас в гостях Дмитрий Брейкин, врач высшей категории, педиатр, аллерголог детской городской больницы №1. 11 декабря будет отмечаться Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. Это заболевание возникает на фоне аллергии, и количество страдающих астмой людей в мире растет, а само заболевание молодеет. Сегодня моя коллега Ольга Стыценко поговорит с нашим гостем о диагностике бронхиальной астмы и о возможности лечения. Вопросы можете оставить на сайте нашей телерадиокомпании в письменном виде по адресу www.rtr.spb.ru. На главной странице вы найдете ссылку онлайн-общение, вопросы и ответы Радио России. Можно воспользоваться мессенджером WhatsApp. Пишите на номер +7 921 982 86 56, и вопрос можно будет задать во время беседы по телефону. Прямой номер студии 325-71-79. Беседа начнется примерно через полминуты. Ждем гостя.
Новости дня.
Мессенджер WhatsApp +7 921 982 86 56.
В
Студию микрофона Ольга Стаценко. Добрый вечер. Я с удовольствием представляю нашего гостя. Дмитрий Брейкин, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, педиатр, аллерголог детской городской больницы номер 1. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
11 декабря отмечается Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. Вот этой болезни мы сегодня посвятим наш разговор. Заболевание возникает, как правило, на фоне аллергии. Количество страдающих астмой людей в мире растет, ну а заболевание, к сожалению, молодеет. Итак, сегодня будем говорить о диагностике бронхиальной астмы, о возможностях лечения. В общем, все вокруг этой темы. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, то, пожалуйста, пользуйтесь мессенджером WhatsApp, пишите нам на сайте телерадиокомпании. И напомню, прямой телефон в студии 325-71-79.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, начнем, наверное, сначала. Всегда ли бронхиальная астма связана с аллергией? Или есть какие-то другие варианты?
В подавляющем большинстве случаев бронхиальная астма связана с аллергией. Бывают разные варианты, когда это не аллергическая бронхиальная астма, но, еще раз повторю, в подавляющем большинстве случаев это аллергическое заболевание.
Угу. Скажите, как проявляется болезнь? Вдруг или постепенно? И что может спровоцировать манифест, если вот такие условия есть?
Ну, есть внешние проявления болезни, да, то, что человек чувствует, когда у него есть бронхиальная астма. Есть начало заболевания вообще.
Давайте мы о том и о другом поговорим. И о начале, и о проявлениях.
Ну, бронхиальная астма, мы будем говорить, наверное, больше о детях, потому что я в большей степени связан с детьми все-таки. Я детский врач. У детей бронхиальная астма может начинаться двояко. С одной стороны, это может быть постепенное начало через частые заболевания, особенно у детей, у которых есть аллергические проявления, скажем, на коже, аллергический насморк.
Могут быть... Извините, частые заболевания простудные?
Да, частые простудные заболевания. Ребеночек, как правило, идет в детский сад, начинает болеть. ОРЗ, обструктивный бронхит, ОРЗ, обструктивный бронхит, потом уже обструктивный бронхит без ОРЗ. Вот и по большому счету началась бронхиальная астма. Это один вариант. Другой вариант бывает вдруг неожиданно возникает приступ бронхиальной астмы, чаще всего все-таки на фоне какого-нибудь действительно ОРЗ заболевания, но может и без него. Вдруг приступ бронхиальной астмы, и с этого момента стартует заболевание, и в дальнейшем проявляется так, как оно проявляется.
Скажите, а как оно проявляется? Это обязательно должны быть вот такие приступы удушья, или это может быть просто кашель, или какие-то, может быть, другие какие-то признаки?
Бронхиальная астма проявляется, с одной стороны, кашлями. Кашлями она проявляется у любого человека, болеющего бронхиальной астмой. Другое дело, что она может проявляться только кашлями. В некоторых случаях она может проявляться каким-то свистящим дыханием, каким-то неприятным ощущением, ощущением сдавления в груди. Но классическая бронхиальная астма – это приступ затрудненного дыхания. Чаще всего это приступ затрудненного дыхания, затрудненный выдох. Человек, есть ощущение нехватки воздуха, ему тяжело дышать, ему тяжело выдыхать. В тяжелых приступах появляется какое-то чувство страха, у него появляются свисты, сидит положение сидя с упором на руки. Такое достаточно яркое проявление, это классическая характерная картина.
Скажите, есть ли какой-то возраст, какие-то границы возраста, когда чаще проявляется бронхиальная астма? Это вот у маленьких детей или, наоборот, у подростков? Или это совершенно как бы неважно?
Чем дольше живет человек, тем больше вероятность того, что у него проявится бронхиальная астма. Понятно, что у маленьких, совсем маленьких детей бронхиальная астма – это крайне редкое явление. Но чем чаще, старше становится ребенок, тем вот появление увеличивается. Частота, и уже в подростковом возрасте, наверное, она максимальна. В дальнейшем частота бронхиальной астмы, проявление бронхиальной астмы, она несколько снижается.
Дмитрий Владимирович, скажите, какие исследования должны быть проведены для того, чтобы диагностировать болезнь или для того, чтобы назначить лечение, то есть изучить обстоятельства болезни? Вот достаточно доктору послушать, как пациент дышит, и услышать его рассказ или рассказ мамы, как он себя чувствует, или какие-то должны быть исследования медицинские?
Ну, доктору, если он слышит, как пациент дышит, он видит, видит эту картину внешнюю, проявление, да, клиническую картину так называемую, этого, это, конечно, не то чтобы достаточно, но это очень характерно, и доктор уже начинает подозревать, что здесь бронхиальная астма. Но чаще всего пациенты приходят на приемы с жалобами, что у них какие-то кашель, что им как-то где-то когда-то было тяжело дышать, что у них какие-то хрипы, вот не более того. И когда на приеме доктор смотрит и слушает пациента, он может вообще ничего не слышать и не видеть. Все нормально, все хорошо. Mm-hmm. Внешне человек может быть здоровым как на момент приема. Вот в такой ситуации очень важны другие признаки. И в первую очередь все-таки это так называемый анамнез, то есть рассказ пациента, или если мы говорим о детях, рассказ родителей о том, что происходит. Когда происходит, как происходит, где какие кашли, где какие хрипы, где какие, какое затруднение дыхания, как переносится физическая нагрузка, какие, где себя пациент лучше чувствует, дома, на улице, там, на работе, я не знаю, там, в детском саду, в какой ситуации он лучше себя чувствует, как он реагирует на какие-то запахи, на общение с животными, на... ну, на много других факторов, назовем это так. Это очень важно. И, наверное, это один из самых важных моментов. Это именно рассказ пациента о своем заболевании подробно. Поэтому доктор выспрашивает и выуживает, может по несколько раз задавать примерно похожие вопросы. Потому что он хочет понять, когда, как, зачем, почему и откуда. Это наиболее важный момент. Ну, а дальше идут сопутствующие исследования, которые помогают уточнить диагноз, поскольку... Все-таки проявления бронхиальной астмы так могут проявляться и некоторые другие заболевания, ну или похожим образом. И нам нужно разобраться, это бронхиальная астма или это какое-то другое легочное заболевание, которое проявляется просто похожим образом. Поэтому, безусловно, нужны какие-то исследования. В первую очередь, безусловно, мы ищем аллергию. Есть ли у пациента какие-то проявления аллергии.
Скажите, а анализы на аллергены обязательно при этом делать или нет? Или это как бы вот по рассказам? Я вот чихаю, когда глажу кошку, например, и уже все понятно.
Если пациент приходит и говорит, что когда он общается с кошкой, у него появляется насморк, слезятся глаза, чешется нос, он чихает и вообще ему плохо, то, в принципе, здесь, конечно, для врача уже не нужны никакие анализы.
А если не настолько явно, если аллерген, о котором, в общем, сам пациент не имеет представления?
Как? Нет, мы говорим, если мы говорим про конкретную кошку, вот, которую вы описали, тогда не нужно. Хотя не нужно для врача, но с точки зрения юридической, для фиксации данного факта, анализ все равно нужен.
Дмитрий Владимирович, у нас телефонный звонок есть. Пожалуйста, наденьте наушники, давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Марина. Я хотела спросить, какое значение стресс имеет у детей в развитии бронхиальной астмы? Вот, например, именно то, что ребенка отдают в садик, в ситуации в школе. Имеет ли это значение? Спасибо.
Спасибо, Марина, за вопрос. Действительно, вопрос важный для проявления, появления бронхиальной астмы. Какое значение стресс имеет?
С точки зрения появления бронхиальной астмы, то есть развития болезни, стресс не имеет принципиального значения. А вот с точки зрения течения заболевания, уже проявления уже имеющегося заболевания, то, безусловно, в стрессовой ситуации вероятность того, что у ребенка будет приступ, она, безусловно, выше. То есть на стресс...
А может вообще появиться первый приступ или манифест, да, вот именно на фоне какого-то стресса?
Ну, честно говоря, я в своей практике такого не встречал, чтобы манифестация бронхиальной астмы, проявление бронхиальной астмы в результате стресса, вот первая часть, такого практически не, да, не бывает такого. Все-таки это должна быть уже имеющаяся болезнь.
Ну, спровоцировать может. Скажите, в чем состоит лечение бронхиальной астмы? Ну, наверное, вопрос широкий, но тем не менее, все же какие-то общие черты.
Если мы будем говорить, а говорим мы сейчас в основном об аллергической бронхиальной астме, то, как любое аллергическое заболевание, в первую очередь надо убрать причинно-значимый аллерген. Если у нас бронхиальная астма, это в подавляющем большинстве случаев это бытовая пыль и те клещи, особенно клещи, которые водятся в этой бытовой пыли, то у нас, получается, мы должны бороться с этой бытовой пылью. Это в самую первую очередь. Минимизировать количество пыли дома.
Ну, то есть просто уборку делать почаще,
да,
извините?
Да, влажную уборку.
Или есть какие-то приемы для того, чтобы...
Нет, ну как можно минимизировать пыль, да? Надо убрать какие-то пыльнокопители, убрать ковры,
то которые собирают
пыль. То есть
долой ковры и ковролин?
Мягкие игрушки, какие-то ящики, свертки, которые могут
вокруг накапливать. Ну как же дети без мягких игрушек? А можно ли часто стирать мягкие игрушки, например, или как-то?
Можно часто стирать в горячей воде. То есть это, если мы говорим о стиральной машине, да, при 90 градусах, чтобы вот этих клещей убивать, которые вводятся в пыли. Но не каждая мягкая игрушка выдерживает такие издевательства над собой.
Ну да, ну да, конечно.
Вот.
Да.
Ну а помимо того, что мы боремся с пылью, существует в настоящее время достаточно много терапевтических возможностей с точки зрения лекарственной терапии.
А как с животными? Придется расставаться с животными в доме, если аллергия на животных?
Ну, чаще всего, к сожалению, приходится расставаться. Да, аллергии при начале бронхиальной астмы, аллергии на животных может и не быть. Аллергии на пыль, при этом животные могут не участвовать. Но с течением времени спектр аллергии расширяется, и человек может начать реагировать, и чаще всего так и происходит, начинает реагировать уже на тех животных, которые у него живут в доме.
Теперь, что касается лечения, это ингаляторы или это какие-то таблетки, препараты, на что делается? Особенно для детей, вот на что делается упор?
Это, ну, как мы уже сказали, это минимизация пыли, это так называемый здоровый образ жизни, и это лекарственная аллергия. В большинстве случаев это, конечно, ингаляторы. Ну, существуют и таблетки. Наша основная задача – это снизить воспаление, которое появляется в бронхах. Потому что бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание бронхов. Соответственно, наша задача – уменьшить воспаление, которое есть в бронхах. Для этого существуют ингаляционные препараты, для этого существуют препараты таблетированные, ну и там могут быть какие-то капли. Ну, варианты внешне, как этот препарат выглядит, это уже не принципиально. Главное – его задача. И как он принимается?
Вот, насколько я знаю, больные бронхиальной астмой иногда, ну, стараются минимизировать употребление препарата. То есть говорить, что не хочу подсаживаться на этот препарат, я потом без него не смогу жить, и стараются его применять меньше, чем врач прописал. Вот это логично или нет?
Это очень нелогично, потому что это философский вопрос на самом деле. Да, больные действительно боятся. Но с другой стороны... Ведь препарат, данный препарат в конкретно такой дозе доктор назначает не просто так. Значит, больному при вот таком течении заболевания это просто требуется. Он не подсаживается на лекарство. Просто ему требуется такое лекарство именно в такой дозе. Если он применяет его в меньшей дозе или не применяет вообще, он себя плохо чувствует по бронхиальной астме. Если он будет применять правильно, значит, он будет хорошо себя чувствовать. Он перестанет его применять, он опять будет себя плохо чувствовать. Это не подсаживание на препарат. Это необходимость, да, препарата.
Скажите, возможно ли полное выздоровление от бронхиальной астмы, ну и в том числе от аллергии, наверное, в том случае, если аллергия появилась и бронхиальная астма у ребенка, или если она проявилась уже у взрослого человека? Вот я слышала, что ребенок может излечиться от бронхиальной астмы, от аллергии. Верно ли это?
Однажды мне пациенты с болью спросили, а нельзя ли пересадить легкие, чтобы не было бронхиальной астмы? Нет, к сожалению, от бронхиальной астмы, да и вообще от аллергии, вылечиться на данном этапе развития медицины невозможно. С течением времени, с развитием, с изменениями в организме, может произойти уход заболевания, наверное, в тень, так называемая ремиссия заболевания. То есть заболевание может уйти, оно не имеет никаких проявлений. Человек живет обычной жизнью. Это может продолжаться год, два, десятилетия может
живет
продолжаться.
Живет обычной жизнью и не принимает лекарств.
И не принимает лекарств, он хорошо себя чувствует, он забыл, что у него есть бронхиальная астма. Но через некоторое количество времени, при определенном стечении обстоятельств, бронхиальная астма может вернуться. Ну, или аллергия, скажем так, может вернуться в том или ином проявлении.
Скажите, на самом деле жизнь человека может ли быть, ну, практически обычной на фоне бронхиальной астмы? Вот насколько я знаю, и спортом, и даже большим спортом занимаются астматики. Ну, или это все-таки приговор?
Нет, бронхиальная астма никогда не является приговором, если правильно себя вести. Особенно если мы говорим о детях, о людях молодого возраста, среднего возраста. Немножко другой разговор о людях старшего возраста, пожилых. Угу. Но мы сейчас не об этом. А так,
да, мы сейчас как раз в основном о детях.
Мы в основном о детях и о молодых людях. Бронхиальная астма, когда появляется это заболевание, как любое хроническое заболевание, возникает некая шоковая ситуация, и пациенты часто очень не хотят принимать с первого раза. Но адаптировавшись к ситуации, начав понимать, что они лечатся, они на фоне лечения они чувствуют себя, в принципе, неплохо, активность повышается, и в конце концов люди понимают, что они могут жить, по идее, как обычный человек. Совершенно им вот практически нет никаких ограничений, за исключением попадания в те ситуации, которые у них однозначно вызывают приступ. Ну, попадание в пыльное помещение, сильно угу. пыльное помещение. Да,
не стоит попадать.
Или при профессиональной бронхиальной астме попадание на производство.
Лучше менять профессию при этом, да если конечно. Это вредно. Конечно. Дмитрий Владимирович, пожалуйста, наденьте наушники, еще раз послушаем еще один звонок нашего слушателя. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут?
Сергей Дмитриевич.
Сергей Дмитриевич, мы слушаем вас.
У меня вопрос вот какой. Связано ли появление у ребенка симптомов бронхиальной астмы с тем же симптомом, который мог быть у родителей? Потому что родители, допустим, молодые, у них не было, а с возрастом, допустим, у вторых уже детей, может быть, и появились уже.
То есть вы имеете в виду, может ли быть наследственная склонность, да, к бронхиальной астме?
Да.
Спасибо за ваш вопрос, Сергей Дмитриевич. Вот действительно интересный вопрос.
Да, спасибо за вопрос. У человека имеется наследственная предрасположенность к развитию аллергического заболевания. Не бронхиальной астмы как таковой, а именно аллергического заболевания.
А потому что аллергия может проявляться и в других формах.
Да, аллергия. Да? Оно может...
Обязательно это астма.
Проявится ли эта предрасположенность или не проявится, неизвестно. Да, есть некая статистическая вероятность проявления, но у данного каждого конкретного человека неизвестно, проявится или нет. И если она проявляется, она может проявиться, у родителей может быть бронхиальная астма, а у ребенка это может быть атопический дерматит, например, угу. или полинос, или какие-то другие проявления, а может быть бронхиальная астма.
Скажите, может ли астма явиться инвалидизирующим заболеванием вот именно в молодом и в детском возрасте?
Да, безусловно. Астма – это хроническое заболевание. Астма – это именно заболевание, которое может течь с разной степенью тяжести. Оно может быть легким, оно может быть среднетяжелым, оно может быть тяжелым течением. И, естественно, если у пациента тяжелое течение бронхиальной астмы, у него это налагает несколько большее ограничение по его жизнедеятельности, чем легкое и среднетяжелое. Слава богу, тяжелой астмы не так много. Но она действительно является инвалидизирующим.
Uh-huh. Можно ли говорить о профилактике бронхиальной астмы или, например, если астма уже проявилась, смена, например, климата или места жительства, может ли она как-то повлиять в лучшую сторону?
Смена климата действительно часто влияет в лучшую сторону. Вообще, в принципе, смена места жительства. В принципе. То есть человек живет в своем доме. У него есть некий там набор аллергенов, которым он постоянно контактирует и которые дают ему вот эти вот проявления бронхиальной астмы. Когда он уходит из своего, из этого помещения, он перестает контактировать с этими аллергенами. То есть так называемый эффект элиминации. Мы убираем аллергены, как принцип лечения аллергии, убрать аллерген. Мы убрали аллергены, мы переехали в другое место, там другие аллергены. Но пока на них мы можем, пациент может и не реагировать. Угу. Но и, соответственно, чувствует там себя неплохо. Но с течением времени чаще всего, не всегда, правда, но чаще всего он начинает реагировать и на эти аллергены нового своего жилища. И, соответственно, у него вновь появляется приступ бронхиальной астмы, ну, а тяжесть и частота течения этих приступов, она может варьировать. Угу. Опять-таки, конечно, зависит от климата, влажность воздуха, насыщенность пыльцой, насыщенность какими-то солями, запахами.
Ну вот то, что человек живет в городе, например, дышит тяжелым городским воздухом, или, например, если родители курят в квартире, может ли это явиться провоцирующим фактором?
Так считается, что провоцирующим фактором любых бронхолегочных заболеваний является и курение, и городской воздух, и много наших особенностей современной городской жизни.
И... В общем, чаще убираться и побольше быть на свежем воздухе. Я
это правильно. Согласен, поддерживаю, обеими руками.
Понятно. Ну, вот такая профилактика. Спасибо большое, Дмитрий Брейкин, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, педиатр, аллерголог детской городской больницы номер 1. Сегодня был у нас в гостях. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
В 18.51 в Петербурге, сейчас в нашем городе по-прежнему плюс +1, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Открытие трех станций фиолетовой ветки метро, проспект Славы, Дунайский проспект и Южная, перенесли на май будущего года. Сейчас там завершены основные работы, сообщили в пресс-службе метростроя. Отделочные работы выполнены на 85%, монтаж инженерных сетей на 60%. В компании утверждают, что задержка ввода связана с нерасторопностью работой Комитета по развитию транспортной инфраструктуры по части документации. Ранее сообщалось, что Смольный может расторгнуть контракт с метростроем из-за срыва сроков строительства станции Фрунзенского радиуса. Кроме того, город намерен купить контрольный пакет акций этой компании. Ремонт подземного перехода на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы снова продлили. Как сообщили в пресс-службе мостотреста, его откроют только 9 декабря. Это связано с проведением дополнительных работ, а также с более поздней поставкой материалов. Госконтракт стоимостью 20 миллионов рублей на ремонт пешеходных переходов на пересечении Садовой и Невского, а также на перекрестке улиц Седова и Ивановской, в июле прошлого года был заключен с компанией РСУ-16. А закончить с работами подрядчик должен был не позднее 15 ноября этого года. Министерство просвещения предложило школьникам присылать чиновникам идеи по совершенствованию ЕГЭ, а не участвовать в протестах и забастовках. Так в Москве отреагировали на скандал в северной столице, суть которого в том, что десятиклассник гимназии 622 Выборгского района города попытался создать профсоюз учеников. Школьник сообщил, что вместе с членами профсоюза он планирует добиться отмены ЕГЭ путем проведения забастовок. Также учащийся хотел бы повлиять на адрес-код гимназии и количество контрольных работ. Юноше пригрозили исключением и прокурорской проверкой. Между тем, в городском комитете по образованию назвали исключение самой крайней мерой. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Центробанк установил на среду следующие курсы валют. Доллар будет стоить 66 рублей 45 копеек. Новый курс евро 75 рублей 66 копеек. В Петербурге завершился сезон навигации на Волга-Балтии. Ее оценивают как успешную. Она прошла без серьезных происшествий и нарушений. Тему продолжит Артем Сащенко.
Навигацию этого года в администрации Волго-Балтийского бассейна водных путей оценивают положительно. Как отметил ИО главы администрации Федор Шишлаков, серьезных происшествий удалось избежать. Тем не менее, в течение года было отмечено порядка 3000 случаев нарушения правил движения водного транспорта. 72 судна были задержаны.
1430 проверок проведено. Проверяется соответствие судна, экипажа, оборудования, в том числе и спасательное. Если замечание серьезное, судну запрещается движение. И капитан судна должен устранить это замечание.
Среди планов на следующий сезон – дальнейшее углубление Новоладожского канала.
Планы у нас сейчас как раз формируются. Предварительно могу сказать, что у нас уже достигнуто на всем Волго-Балтийском водном пути, то есть на транзитной трассе от Череповца до Санкт-Петербурга, единая глубина 4 метра, которую мы и будем поддерживать. Кроме того, планируем уделить внимание углублению на Новоладожском канале. Это канал, который идет вдоль южного берега Ладожского озера и предназначен для прохода небольших пассажирских судов. Интерес к развитию, в первую очередь, туристического и круизного судоходства в этом направлении есть, и мы над этим будем работать.
2 миллиона человек воспользовались за минувший навигационный период экскурсионными теплоходами. Круизное судоходство – одно из перспективных направлений развития в следующем навигационном сезоне.
Новости дня. Культура.
Новая центральная библиотека откроется в Хельсинки в канун Дня независимости Финляндии 5 декабря. Первыми новое здание увидели петербургские журналисты. Елена Медведева была в их числе.
Новая библиотека, расположенная в самом центре Хельсинки, знаменует собой наступление новой эры в библиотечной деятельности. Возведение библиотеки – один из крупнейших строительных проектов Финляндии. Его стоимость оценивается около 100 миллионов евро. Финансирование осуществлялось государством и городом Хельсинки. Центральная библиотека станет открытым для всех местом встреч. В ней планируется проведение различных городских событий, культурных мероприятий. Большое внимание будет уделяться использованию и изучению новейших информационных технологий для дальнейшего их внедрения в библиотеки города. Помимо книгохранилища и читальных залов, в здании будут предусмотрены учебные аудитории, компьютерные залы, открытые офисы для работы горожан, кафе. По прогнозам, ежедневно библиотеку будет посещать до 5000 человек, а количество посетителей за год составит 1,5 миллиона. Этот опыт очень интересен и для Петербурга, где уже несколько городских библиотек обрели современный облик и новые функции, а другие готовятся к модернизации.
Библиотека откроется 5 декабря, а 101-ю годовщину независимости Финляндия будет отмечать 6 числа. Библиотека будет работать без выходных с раннего утра до позднего вечера. Возвращаясь к культурной жизни северной столицы, платья из фарфора и традиционные изделия представлены на выставке «Фарфоровая мода» от Татьяны Чепургиной, которая открылась сегодня в главном штабе Эрмитажа. Это совместный проект музея и императорского фарфорового завода. Примерить платье захотелось и Елене Серовой.
Это выставка-эссе о взаимоотношениях моды и искусства в творчестве скульптора Татьяны Чепургиной, которая решила расширить привычное представление о хрупком материале. На экспозиции представлены и традиционные изделия из фарфора – вазы, флаконы, посуда, столешницы, рамы для зеркал. Каждый предмет прекрасен сам по себе. Можно увидеть и фарфоровое настенное панно с маками из цикла «Археология». Но искренний интерес у посетителей и представителей музея вызывает коллекция фарфоровых платьев. Все они выполнены из тончайших пластин фарфора разной фигурации и величины – блестящих и матовых. Плавные прихотливо изогнутые линии силуэтов перекликаются с утонченным растительным орнаментом, длинными стеблями экзотических растений, пастельными цветками ирисов, орхидей, гортензий. Они украшают не только платья, но и гармонирующие с ними пояса, воротники, туфли. О самых интересных экспонатах рассказала куратор выставки Инна Майстренко.
Это платье, которое можно носить. На выставке есть фотографии, модели, которые одеты в эти платья. Я не думаю, что это повседневный наряд, но я думаю, что это достаточно удобно и практично. Поскольку платье сделано из тонких фарфоровых пластинок, то когда человек движется, то раздается очень мелодичный звук. И в египетской коллекции есть одно платье, которое так и называется «Звук утра». При движении действительно раздается очень мелодичный звук. Приятно.
Платье «Синяя река. Путешествие в прошлое» создано художником Татьяной Чепургиной под впечатлением от Эрмитажного собрания Древнего Египта. В дар музею она преподнесла глазурованную столешницу из коллекции «Путешествие в прошлое».
По прогнозу гидрометцентра, в предстоящие сутки погоду наших районов будет определять циклон. Временами пройдут осадки разной интенсивности в виде мокрого снега и дождя. Ветер южных направлений умеренный. Температура по области в течение суток от 2 градусов мороза до 3 тепла. В Петербурге в течение суток от 1 до 3 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться. В последующие 2 суток также пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Температура воздуха 6 декабря существенно не изменится. В пятницу она немного понизится и составит от 0 до минус 5 градусов. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Ольга Стеценко и я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Сергей Петернов. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. До свидания.